Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Алексей Зубец к нам пришел, директор Института социально-экономических исследований и финансов университета при правительстве, автор телеграм-канала «Река Смородина». Здравствуйте, Алексей Николаевич.
Добрый день.
Еще раз.
Добрый день.
Нет, не работает что-то у нас. С микрофоном у нас
какие-то.
Вот, все работает, да, отлично.
Могу повторить на бис.
Давайте.
Добрый день. Действительно, у нас тут эксперты собираются. Вот когда мы тут до передачи обсуждали про экспертов, мне пришел хороший слоган, который бы для передачи подошел: «В поле каждый суслик агроном».
Но это для какой-нибудь сельскохозяйственной программы.
Нет, почему? Программы. Вот это вот для нашей жизни.
Для нашей жизни. Может быть, и по жизни, в принципе. Наши координаты 7373-948, телефон, смски плюс 7925-888-948, телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. И смотреть можно, да, можно, нас сейчас прям скоро очень смотреть в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. Но мы, как обычно, давайте начнем с тех вопросов, которые вам присылают накануне программы в ваш телеграм-канал «Река Смородина». И, соответственно, что? С этого начнем, а потом по темам перейдем. А слушатели писали следующее. Какими способами, на ваш взгляд, человеку, не обладающему специальными знаниями в области экономики и получающему невысокую заработную плату, осуществлять самостоятельные долгосрочные пенсионные накопления с тем, чтобы они не носили рисковый характер? И при жизни как, в принципе, поднакопить денег?
Ну, смотрите, есть два варианта. Первый – найти хорошую работу. Ну, если вот, да, предположим, что у человека нет денег для накоплений, первый вариант – найти хорошую работу, но для многих людей это невозможно, просто потому что там, где они живут, хорошей работы, ну, мало или нет вообще. И здесь второй вариант, который, в общем, приходит в голову – это начать экономить. Ну, возьмем то же самое экономию на продовольствие. Вот, один и тот же набор калорий и питательных веществ можно купить в магазине за разные деньги. Там, я не знаю, гречка, капуста и подсолнечное масло, там это один набор, а там, я не знаю, там какие-то другие продукты. Потом, опять же, там мясные продукты бывают разные там по цене и так далее. То есть задача, если вы хотите что-то скопить, первое – это провести инвентаризацию своих расходов и сделать так, чтобы у вас оставалось что-то, чтобы копить, но при этом качество вашей жизни не падало. То есть учет, как это, что там говорил Владимир Ильич Ленин о социализме, что это учет и контроль. Ну вот, да. Накопление – это как раз то же самое, учет и контроль, и поиск возможностей сэкономить, не снижая вот объем потребления. А дальше вкладывать средства в те как бы ресурсы, да, которые не девальвируются, у которых стоимость растет, у которых стоимость выше инфляции. Вот, ну, опять же, вот это там на фондовый рынок можно сходить, но там, опять же, надо быть специалистом, чтобы выбирать инструменты, а так какие-то консервативные инструменты, это типа золото, там промышленные металлы, ну, недвижимость, понятно, она там доступна не для всех, но есть там ПИФы, инвестирующие в недвижимость, то есть вот вкладываться в те ресурсы, которые не подешевеют.
Но... Хорошо, а проводились исследования, по которым можно судить, сколько человек может действительно сэкономить и потом превратить эти деньги экономить в рабочие, если он на еде будет экономить?
Сэкономить, например, могут все. А на сегодняшний день в нашей стране накопление есть у 50% населения. 50%, вторая половина, проедает все, что зарабатывает. Но я абсолютно убежден, что 10-15-20% расходов любая семья может сэкономить просто за счет учета, контроля и оптимизации расходов. Вот, ну, вот это совершенно очевидно, в этом я абсолютно убежден. Но если не 20, то 10-15. А 10-15% это уже что-то, с чего можно начинать копить.
Угу. Хорошо, история про, сейчас скажу, еще слушатель прислал. Похоронный бизнес на Украине монополизировала компания, основным акционером которой считается бывший персональный ассистент Хантера Байдена. Причем сделано это было еще в 2022 году. Теория заговора или что?
Ну, то, что он был когда-то ассистентом Хантера Байдена, вовсе не значит, что за ним стоит Хантер Байден, да? То есть было бы странно, если бы семейство Байденов занималось похоронным бизнесом
Почему?
В Украине.
Почему, если это прибыльно?
Да, ну это не серьезно. Нет?
Нет?
Нет, конечно.
Ну, ладно.
Ну, потому что криминальная, это криминальная история. Везде это бизнес либо просто криминальный, либо на грани криминального. Ну, вот там вот эта история с похоронами, с кладбищами. Ну, и я сильно сомневаюсь, что Байден туда пойдет, младший. Вот, ну, надо проверять, смотреть. Я думаю, что монополизация похоронного бизнеса на Украине, она абсолютно возможна, просто за счет там вот удаления с рынков конкурентов, но при этом, ну, вот не готов говорить, в какой степени там Байден в нем участвует.
Так, еще один вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста, в связке с торговыми войнами с Китаем деградацию экономики ФРГ.
Смотрите, деградация экономики Германии не связана с войной с Китаем. Она связана с тем, что американцы вот после Второй мировой войны, там с 50-х, 60-х годов, начали конструировать систему управления политическими элитами в Европе. А главный инструмент управления политикой в Европе – это ее фрагментация. Когда в стране существует 20 там, или 30 политических партий, и все они там между собой дико враждуют, дерутся там насмерть, то вот этим вот компотом, ну, вот этим вот бульоном, да, им легко управлять. Что американцы и делают. В Америке две основные партии, которые там внутри, понятно, есть фракции, но, тем не менее, их всего две. А в Германии десятки партий. И вот за счет вот такой фрагментации они управляют Германией, не только Германией, другими странами. Там элиты либо просто покупают, ну, как в Прибалтике, вот, либо вот-вот запускает туда своих людей. И на сегодняшний день, как бы в интересах Америки, на деградации экономики Европы. Ну, что, собственно, они и делают. Один из инструментов такой деградации – это война на Украине. Не было бы войны на Украине, они придумали бы что-то еще.
Просто бы взорвали потоки.
Ну, взорвали они потоки в связи с войной на Украине, но, тем не менее, задача экономического подчинения Европы, она была поставлена давно. Но мы помним вот эту вот историю еще во времена Обамы, попытки американцев протолкнуть договор о едином торговом пространстве между Соединенными Штатами и Европой, в котором, ну, фактически, там, не входя в детали, могу сказать, что Европа лишалась своей экономической автономии. Ну, например, там европейские споры могли решаться в американских судах. Понятно, да, что в американских судах решения будут приниматься в пользу американских компаний. Но не прошло. Европейцы, когда они, что этот договор там, его прятали, он был там тайным, его там было невозможно достать, его когда достали, прочитали, европейцы ужаснулись, сказали, что нет, этого не будет. Ну, вот другие инструменты давления на Европу американцы придумали, и они работают.
Так, юань теснит доллар и рубль в мировой торговле, так ли это?
Доллар теснит в торговле, да, это правда, но при этом на торговые потоки, на долларовые торговые, значит, смотрите, есть инвестиционный рынок, есть рынок торговый международных расчетов. В инвестиционном рынке юань практически не котируется, там занимает несколько процентов. То есть все основные расчеты, инвестиционные расчеты идут в долларах, евро, фунтах. Если говорить о торговых расчетах, то там доля юаня процентов 5 или 6, но эта доля растет, потому что несколько лет назад юаня вообще не было видно. И смотрите, у Китая здесь очень хорошие позиции, потому что он крупнейший в мире покупатель торговых ресурсов. То есть, когда вы крупнейший покупатель там, продовольствия в мире, ну, второй после США, там по металлам первый, там по нефти, по углю первый, то вы можете предлагать вашим партнерам перейти на национальную валюту. Они соглашаются, потому что для них это выход. А вот, так что, да, доля юаня будет расти. Но пока юаню до позиции доллара, как до луны пешком.
Но другое дело, хорошо, американцы, устраивая торговые войны с Китаем, имеют, наверное, своей целью недопущение укрепления юаня для того, чтобы его стали рассматривать как, ну, не знаю, даже не замену, а как бы еще одну валюту наравне с долларом.
Нет, юань не будет валютой наравне с долларом, просто потому что основные финансовые потоки в мире – это не торговые потоки, а инвестиционные. Они там в десятки раз больше, чем торговые. Как я уже сказал, в инвестициях юань не котируется от слова совсем. Поэтому на ближайшие лет 20, может быть, там 30, а юань конкуренцию доллару составить не может. Для того, чтобы юань стал инвестиционной валютой, китайцы должны создать рынок долга, корпоративного долга и государственного у себя в Китае. Угу. Они этого делать не хотят, они не хотят вот создавать, ну, вот эту историю с американской задолженностью, да, которая там уже там больше, намного больше 100% ВВП суммарно, если брать там 150 или 200
так.
с корпоративным долгом, с частным. А вот этого они не хотят, поэтому юань не инвестиционная валюта, и шансов сместить доллар даже в среднесрочной перспективе у юаня нет.
Про деградацию экономики Европейского Союза. Вот тут интересно, если американцы ставили перед собой такую цель... И отчасти ее добиваются, но все равно Европейский Союз – это 500 миллионов человек, это большая экономика. Вместо американцев, насколько плотно туда могут зайти китайцы?
Ну, китайцы пытаются, а американцы пытаются им противодействовать. Ну, вот визит Си Цзиньпина в Европу, он ровно был про это. Франция как некая страна, которая может стать костяком антиамериканского сопротивления, и Венгрия, как полноценный член ЕС, тесно связанный с Китаем, у которого есть право вето. Вот. То есть Китай пытается построить, чем отношения с ЕС лучше, чем с Америкой, потому что в ЕС 27 стран, каждый из которых имеет право вето. Достаточно договориться с одной, и вот какой-то формат антикитайских санкций, которые были внедрены там против России, там похожие, да, он становится просто невозможным. Там встанет Орбан и скажет, я против, и не будет санкций. Поэтому американцы вот закрывают свой рынок для китайцев, китайцы в ответ на это идут в Европу. Так что у китайцев есть планы, но, с другой стороны, на давление на Китай в Европе будет расти просто в силу вассальной зависимости Европы от Америки. И вот здесь понадобится Франция для того, чтобы там стать вот центром антиамериканского сопротивления. В какой степени эта конструкция будет работать, я не уверен. Скорее всего, работать не будет, но китайцы пытаются, и, в общем, наверное, что-то у них получится. Ну, наверное, не все.
Что с долларом сейчас происходит у нас?
В смысле?
Ну, вот курс доллара опустился до 89.
Ну это просто...
Как это, впервые с
30. Валюта пришла на рынок, вот, импорт упал. И это к вопросу о, скажем так, вот истории с продажей валютной выручки. То, что продажу валютной выручки продлили после вот первого квартала.
Так.
Способствует тому, что и деньги есть на рынке, и доллар падает. И вторая история, вот у нас много СМИ говорят про то, что вот там американцы пытаются заблокировать там российские контакты с банками западными, да, с восточными, в части вот валютных потоков. Вот, и то, что валюты достаточно, говорит о том, что эти попытки безрезультатны. Ну, если бы в реальности удалось прекратить поток валюты в России, ну, тогда мы бы видели там доллар по 150, а не по 90, сколько он там, 8?
Нет, 89.
89, да, вот.
Курс доллара 89.
Чем сейчас? То есть, ну, я об этом, кстати, писал в этом в своем канале, Ика Смородина, как понять, в какой степени американцы нас давят, душат.
Да.
А эффективно или нет? А по курсу доллара, если доллар падает, значит, наше правительство нашло какие-то лазейки, чтобы протащить деньги в Россию. Если доллар будет расти, значит, американцы добились успеха. Но пока мы видим, что... На доллар падает, значит, ну, минфинцы бы не зря едят свой хлеб.
Почему, например, в части расчетов с китайцами не сделать так, что у России есть какой-то банк X, а у Китая есть банк Y, и вот между собой централизованно они производят какие-то расчеты, невзирая там на угрозу санкций и так далее.
Этот банк завтра попадет под американские санкции, а дальше они объявят санкции против всех банков, которые сотрудничают с этим банком, который под санкциями. Ну вот и все, этим все кончится.
Больше ничего.
Конечно. Ну то есть американцы, у них есть два инструмента. Первый – это объявление санкций, а второе – это рейтинги, потому что все крупные банки, в том числе китайские, получают американские рейтинги. А для получения рейтинга необходимо предоставлять финансовую информацию о вот финансовых потоках. И там вот контакты с Россией, они всплывают. А дальше вопрос, что американцы могут просто не дать рейтинга или использовать эту рейтинговую информацию для блокирования банков. Банки это боятся. То есть полностью закрыться, даже если это юаневая операция, а юаневые операции можно, в Америке не видны. Долларовые видны, потому что все они проходят через Америку.
Так юаневые вот, а почему нет. так не сделать?
А
почему так не сделать?
А потому что не сделать?
Ну, я имею в виду, что так если юан...
получать.
А зачем? Если этот банк должен быть целенаправлен банк... для взаиморасчета.
Правильно, но так банк, у него будут банки-партнеры, а банки-партнеры уже требуются им для получения вот рейтингов. Ну, то есть, либо мы сводим все расчеты в один вот этот вот проблемный банк, и тогда он будет как бы токсичным для всей финансовой системы. А либо вот существует какая-то диверсифицированная система, которая будет видна американцам. Ну, вот такая игра в кошки-мышки, она продолжается, но по, вот, опять же, по курсу доллара мы видим, что пока что, ну, как бы, пока что наши побеждают.
Наш побеждает. А, так, слушатели тут много-много-много вопросов задают. А, вот, если мы посмотрим на расчеты, то увидим, расчеты идут в валютах западных стран. Это фунт, франк, евро, доллар, канадский, австралийский доллар. Почему так называемый глобальный юг не смог за уже достаточно долгое время какую-нибудь альтернативу придумать? Почему мы не торгуем в сингапурском долларе или саудовском реале?
Ну, потому что Сингапур объявил против нас санкции, он участвует против нас вот в антироссийских санкциях. А в дирхамах ОАЭ мы торгуем. Почему не торгуем? Торгуем. А, значит, при этом, ну, вот страны, которые предоставляют нам свои торговые возможности, надо понимать, что есть два торговых потока. Первый – это вот, ну, гражданский, там, продовольствие, там, медицинские препараты и так далее, где нет санкций, торгуйте чем хотите. В долларах, евро, в этих самых фунтах.
Так.
Пожалуйста, чем мы торгуем с Европой? Вот те лекарства, которые попадают в российские аптеки из Европы, чем мы за них платим? Ну, вот этими самыми долларами и евро. Вот, а есть продукция двойного назначения и военная продукция. Вот здесь начинается засада. То есть, вот здесь как раз все проблемы. А потому что если вот, ну, как бы вне этого, там вот поставки вина в Россию, которые идут из Европы широким потоком. Ну, понятно, что там идут платежи, а вот в евро, да, если говорить о европейских винах. Вот, а вот продукция, которая может быть использована для военных целей, вот там начинаются проблемы. И вот здесь как раз самая, вот как раз засада американская, финансовая. И здесь приходится изобретать всякие там обходные варианты, искать там козьи тропы для того, чтобы затащить эту продукцию в Россию.
7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Александр спрашивает, а что с цифровым рублем? Не может ли он быть некой заменой в будущем для обхода санкций?
Нет, не может.
И все.
Ну, он не может быть, потому что это российская национальная валюта. Угу. А, и тут, ну, мы можем в российском рубле торговать там с, я не знаю, с другими странами, там, с тем же самым Китаем. Дальше возникает вопрос обмена цифрового рубля на юаня или там на доллары. То есть должен быть какой-то переходник, который позволит вот этим там китайским компаниям получать там какие-то деньги. А если цифровой рубль попадет под санкции, ну, соответственно, это будет невозможно. То есть вот эти обменники криптобиржи, это вот слабое место цифровой валюты. Поэтому вот, смотрите, если бы у нас был бы, например, там цифровой золотой рубль, и он обменивался бы на физическое золото, на слитки, которые потом можно продать, обменять, и которые не оставляют следов, тогда да. Ну, вот есть китайский рынок золота, есть российский рынок золота, есть вот это крипто-золотой рубль, который там между ними ходит. И проследить это никак невозможно. Но у нас пока вот про привязку криптовалюты к каким-то физическим активам пока только говорят, никаких реальных шагов в этом направлении я пока не видел.
Крипта – это не пирамида все-таки?
Нет. Ну, смотря какая. Если биткоин, то это валюта, которая конечна, да? Пирамида должна быть бесконечна. Если мы понимаем, когда закончится эмиссия биткоинов, и уже там 90 с чем-то процентов биткоинов их уже сгенерили, и больше их не будет, то тогда это становится вот аналогом золота.
Слушатель говорит, как вы считаете, если государство повысит налоги, таким образом увеличит поступление в бюджет, оно перестанет временно обваливать курс рубля с целью пополнения бюджета от нефти долларов? Связь есть?
Ну, я не видел, как обваливали курс рубля для обмена там на нефть и доллар. У нас были нефть и долларов на рубли. Такие были кризисные моменты, но это были какие-то чрезвычайные истории, но вот сейчас я возможности для этого не вижу. А то, что бюджет надо пополнять, да, действительно, но вот налоговая реформа, о которой сейчас идет речь, она рассчитана, среди прочего, на пополнение бюджета. Ну, там вообще история темная и непонятная. Потому что много разговоров, а, собственно, пока параметров налоговой реформы, их пока нет.
Ну, пока, насколько я понимаю, обсуждают, как бы, с какой точки зрения, при каком подходе она будет считаться, например, более справедливой, условно.
Да, это не так. Справедливость – это когда богатые будут платить по ставке выше, чем бедные, да?
Кто есть где, богатый?
Вот да, следующий дальше возникает вопрос. Кто у нас богатые, кто у нас бедные? Вот, ну вот если я опять же об этом писал в этой в «Реке Смородина», вот есть из того, что я знаю, ставка в 30% будет вводиться для людей с доходом более 100 миллионов рублей в год. Людей с доходом более 100 миллионов рублей в год у нас очень мало. Ну, это миллион долларов, да? Так по-простому, даже
100
больше.
100 миллионов, ну да.
Вот, людей с доходом более 100 миллионов у нас, ну, наверное, ну, если... 10-15 найдется на всю страну, ну...
Ну, как факт, а почему нет?
А, да, но это небольшая доля этих от общего числа домохозяйств. Поэтому в какой степени это будет воспринято как социальная справедливость, не знаю, посмотреть надо.
Нет, ну просто хорошо, если оценивать, например, ну как проводить параллели с опытом других государств. Там вводят, например, какую-то прогрессивную шкалу или высокие налоги для людей там с отсечением, ну условно, там в 10 миллионов евро, вне зависимости от того, много их там в стране или мало.
А в любом случае это учитывается. Да и потом надо понимать, что когда мы говорим там о налогообложении где-нибудь во Франции, надо понимать, что Франция – это страна, где богатство накапливалось столетиями, там, с 18 века. А вот там, или в Италии, да, ну, там вот любопытную видел статью про итальянские во Флоренции провели анализ там, кто платит налоги, оказалось, что половина из них платили налоги во Флоренции еще в 15 веке. Поэтому у них большие накопленные суммы, которые дают возможность с этих людей собрать большие деньги. У нас такого нет, потому что мы находимся в первоначальной стадии накопления вот этих домашних, да, ну, семейных капиталов. То есть история другая.
Ну, хорошо, вот здесь из полного текста рекомендации Комитета по бюджету Госдумы по совершенствованию налоговой системы говорится, что минимальный порог прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, это НДФЛ, проще говоря, может составить 150 тысяч рублей. Важно, чтобы повышение налоговой нагрузки не касалось подавляющего большинства граждан. Проанализировав все варианты, рекомендуется нижний порог шкалы установить, исходя из дохода, не менее чем двукратный размер среднемесячно номинальной заработной платы в России. Давайте после новостей это обсудим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
10:35 в столице, у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем с Алексеем Зубцом, директором Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве, автором телеграм-канала «Река Смородина». Так, слушатели наши про налоги говорят. Почему для определения налогового порога берется простой доход, а не среднедушевой доход домохозяйства? Ведь 150 тысяч для одного – это неплохо, а для семьи с детьми – это уж совсем другая картина.
А потому что нас не умеют считать доход на семью.
Почему?
У нас нет инструмента для сбора как бы данных по домохозяйству. Есть, ну, у нас надо понимать, что плательщиком налогов, налоговым агентом является работодатель. А, ну, за редким исключением, сами люди налогов не платят. Ну, если там они не продали квартиру, да. А налоговый агент-работодатель не знает ничего про семью своего сотрудника. То есть для того, чтобы собирать информацию по семье, а не по конкретному человеку, надо, чтобы где-то вот существовала система сбора информации, кто с кем живет, кто составляет одно домохозяйство. Этой информации нет в принципе. Как ее собрать, непонятно. То есть если люди будут сами сдавать про себя декларацию, они скажут, вот со мной там живет там жена, там двое детей, там кошка, собака и бабушка, да, престарелая. И вот все вместе вот имеют такой-то доход. Но тогда мы переходим на систему индивидуальной подачи налоговой декларации, когда каждый будет эту декларацию писать, как в Америке. Ну, так вот, в Америке несколько сот тысяч налоговых специалистов, которые занимаются консультированием части налогов и составлением декларации, потому что простой человек написать декларацию не может в принципе, она слишком сложная. Если мы хотим создать такую систему в нашей стране, ну, как бы флаг в руки. А если вот та, которая есть, она не предназначена для того, чтобы собирать данные по домохозяйствам. Вот поэтому у нас ее нет.
Если государство хочет поднять налоги для тех, кто зарабатывает от 100 миллионов рублей в год, а их крайне мало, то овчинка в принципе выделки стоит, Виталий спрашивает?
Нет, не стоит. Зато социальная справедливость. Можно будет сказать, что мы постригли богатых, пощипали вот этих жирных гусей, и основная масса российского населения испытает от этого резкий как бы импульс удовлетворенности жизнью.
То что есть вы считаете, богатые, что богат, это...
богатые тоже плачут.
Но подождите.
И платят, и плачут.
Ну, во-первых, любая как бы, там, не знаю, трансформация и поиск справедливости все равно может привести к тому, что часть, которая это коснется, там, решит увести часть там, доходов, например, в серую зону.
Да.
Плоская так же шкала у нас вводилась именно потому, что была борьба с черным налом,
да.
Ну, с черными зарплатами.
Побороли, да.
Вот. И тогда получается странная история. То есть мне, честно говоря, кажется странным заводить в принципе, всю эту очень сложную, неоднозначную схему ради того, чтобы вот это вот было какое-то чувство справедливости.
У нас социология показывает, что чуть ли не 90% населения, ну, там больше 70% точно, цифры сейчас точно не помню, но там под 80% хотят социальной справедливости. Это один из основных запросов, который получает власть от народа. То есть народ, что такое социальная справедливость? Это выравнивание доходов. Вот, с одной стороны, ну, а выравнивать доходы можно двумя способами. Можно поднять доходы там основной массы, а можно обрезать доходы тех, кто сверху. Так как поднять доходы всех одновременно, да, там, ну, затруднительно, скажем так. Ну, вот идут вторым путем обрезания доходов сверху. Причем доходы, в общем, ну, то есть масса денег, которая будет собрана с богатых, она невелика. Но вот для демонстрации того, что вот мы боремся с неравенством, да, действительно, это один из... Ну, это, короче, это психология и пиар. В этом гораздо больше психологии и пиара, чем реальная экономика.
Где брать деньги дополнительно в бюджет?
Ой, да где угодно. Развивать производство.
Экономить на еде. Возвращаемся,
ну, да,
к началу
на
нашей
еде.
Программы.
Почему нет?
Ну, по факту, если серьезно.
Если серьезно,
да,
главный инструмент увеличения сборов – это развитие производства, развитие экономики. Но в нашей стране развитие экономики затруднено тем, что при ставке Центробанка 16% развитие экономики, ну, скажем так, мягко, маловероятно.
Угу. А при какой ставке она будет развиваться?
3-4%.
3-4%.
3-4.
Я понимаю. Пугалка по поводу того, что это всплеск инфляции?
Да, инфляция. Но если мы хотим развивать экономику, мы должны пойти на инфляцию. То есть главное, чтобы росли реальные доходы, то есть главное, чтобы экономика опережала в росте инфляцию. И вот сегодня у нас есть довольно серьезные риски инфляции, ровно потому, что, ну, развивать все как бы вот производство в нашей стране затруднительно, в частности, из-за вот той самой высокой ставки. Вот, и при снижении ставки, при более дешевом кредите, те деньги, которые заливаются в экономику, большая часть из них пойдет в производство. Пока они в производство не идут, а идут на рынок и толкают вверх инфляцию, ровно потому что, ну, создавать новое производство сложно.
Пан Шеф говорит, ведь налоговая сейчас может легко группировать информацию по домохозяйствам.
Как она будет на основании чего? Может, да, из какой информации? Вы им скажете, кто у вас живет с вами в одной квартире? Как они узнают, кто с вами живет в одной квартире?
Ну да, пока самым аппаратом они же не могут это увидеть.
Если нету, вот, ну, можно посмотреть прописку, да, но у нас полно людей, которые живут не по прописке.
Конечно.
И вот, и в чужом городе, и в незарегистрированном браке. Можно посмотреть по бракам, да. А вот, например, там есть там бабушки-дедушки. Бабушки-дедушки могут жить с вами в одной квартире или в другой, да. Вот, и тогда это другое домохозяйство. А вот, можно там, я не знаю, можно взять данные сотовых телефонов и посмотреть вот телефоны, которые группируются вместе в одной точке, и сказать, что вот, наверное, если номера вот они
пересекаются
в
рядом.
Одном месте, угу. Да, то тогда вот, наверное, это одна семья. Но это тогда личные данные и вся остальная история. И еще одна важная вещь. В какой степени данные будут точными, да, кто будет это проверять?
Конечно. А Глеб говорит, но ваш совет экономить на еде – это оскорбление всем, кто живет на одну пенсию 18 тысяч рублей.
Почему? Это как раз очень конструктивный совет.
Почему?
Ну, потому что на чем еще экономить, кроме как на еде?
Но люди больше так не питаются не шибко роскошно, если у них пенсия 18 тысяч рублей.
Ну, так вот это ровно, ну, извините, если кого оскорбил, это не... как бы не намеренно, но если у вас там больше 50% средств уходит на еду, то, в общем, вам не на чем больше экономить, кроме как на еде.
Верно ли до сих пор, Адам говорит, выражение Ленина «политика» – это концентрированное выражение экономики? Для одних стран, например, важен баланс между суверенитетом и участием в глобальных процессах. Украина устремилась в Евросоюз. Суверенитет для нее вторичен, как вы видите, взаимоотношения между Украиной и Россией после конфликта. Что-то тут все в кучу, ну ладно.
Ну, скорее нет, чем да, потому что мы видели массу примеров с той же самой Украины, когда вот политика не соответствует экономике. Россия там с 92-го года предполагала, что украинцы понимают, что основные их экономические интересы на Востоке, в России, и они будут нашими союзниками. Но то, зарабатывая на России, угу. Прежде всего, политика, украинская политика была направлена в сторону Евросоюза. То есть они хотели, ну, как там российские чиновники в 90-е годы, зарабатывать, или там олигархи, зарабатывать в России, а жить в Европе. А вот, то есть политика в данном случае противоречила экономике, что и довело Украину вот до того положения, в котором она находится. То есть далеко не всегда политика – это проявление экономики.
Другое дело, что хорошо, устремление европейцев как бы присоединять к себе все более и более новые, там, больше территорий, которые когда-то были в ведении там, Советского Союза, Российской Федерации и так далее, ведь они же понимают, что для них довольно сложно переварить такую территорию, как Украина, или даже то, что там останется от Украины в конечном итоге. Или это будет просто пахотное поле с черноземом?
Смотрите, ну, во-первых, Европейский Союз не собирается присоединять Украину. Украина не вступила в ЕС и в ближайшее время не вступит. А если говорить о поглощении территорий, то смотрите, где тут, в общем, деньги, европейские деньги. Во-первых, это дешевая рабочая сила, ну, потому угу. что рабочая сила в Болгарии там кратно дешевле, чем в Германии. Или в Польше, да, но уже не кратно, но значительно дешевле.
А украинская еще дешевле.
Украинская еще дешевле, но, собственно, вот главная прибыль Европы не в этом. Дело в том, что европейский бизнес практически полностью поглотил всю инфраструктуру, все крупные компании вот Восточной Европы. Там нет, ну, там остались какие-то национальные банки, там страховые компании, ну, единицы. Угу. Все остальное куплено и пошло на повышение капитализации западных корпораций. То есть крупный доход, если не основной доход от поглощения Европы, это не дешевые рабочие силы и не ресурсы, а поглощение инфраструктуры и повышение капитализации западного бизнеса. И вот здесь они полностью преуспели.
Здесь они преуспели. И по факту им не важно, где какие территории останутся. То есть, по факту, если мы забегаем далеко вперед, моделируем, американцы говорят русским, давайте все-таки договариваться. Вопрос того, где какие компании, он же открыт?
Смотрите, где на сегодняшний капитал? День вот у меня складывается полное ощущение, что Украина не интересует Америку. Америка уходит с Украины. А Америка пытается сделать так, чтобы по доверенности, по американской доверенности в Европе, Европа этим занималась, Украиной, сама Америка с тем и съезжает. Поэтому вот это во-первых. Во-вторых, угу. если мы говорим об инфраструктуре украинской, ну, там практически ничего не осталось, кроме атомной энергетики. И там, в общем, поглощать-то особо нечего. Остается, да, действительно, пахотное поле. Потому что когда вот там говорят о каких-то ресурсах украинских, вот природных ресурсов, которые якобы являются вот инструментом вот давления, и там вот да. тоже за что борются, да, это не совсем так. А на Украине нет высокорентабельных природных ресурсов, кроме двух. Железная руда и чернозем. Там mm-hmm. есть всякие металлы, там цветные металлы. Но в мире вы можете найти гораздо больше там ресурсов, более интересных, более, где там, ну, качество.
Более концентрированных, там, да.
Концентрированных, да. Где добывать их проще, чем на Украине. То есть их много, но при советской власти, просто в силу советской автаркии, да, действительно, все это развивалось. Но если бы не советская власть, ну, наверное, большая часть из этих ресурсов просто бы не использовалась. Вот за исключением двух. Это чернозем и железная руда. Тем более, что уголь, вот какой рентабельного угля на Украине, в общем, практически уже и не осталось.
А, так, 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. А, новый вид пенсии может появиться в России. Ведомости пишут об этом, что Минфин хочет ввести в России корпоративные пенсии. А, речь идет о чем? Предполагается, что это будет добровольно, аналогично тому механизму, который уже существует в рамках НПО. По словам представителей Минфина, обсуждается освобождение работодателя от уплаты налога на прибыль со средств, которые он направит на программу долгосрочных сбережений. Опять какая-то путаница.
Нет, ну тут все просто. На самом деле, у нас некоторое время назад пытались ввести систему, при которой правительство, да, бюджет доплачивает часть пенсии, софинансирование. А потом поняли, что у бюджета денег нет. А вот кто будет доплачивать? Ну вот работодатель доплатит. Это, собственно, вся история, доплатит. Да. Мы ему дадим какие-то льготы, а вот пусть доплачивают. На самом деле, такая история, это не сами придумали наши, а это, в общем, на Западе есть, ну, вот государственная пенсия, но там везде на Западе они маленькие. Вторая пенсия – это личная, когда человек сам платит, а третья – это вот софинансирование и совместные режимы. Ну, вот у нас решили ввести систему софинансирования пенсии, как на Западе, и заставить работодателя, там есть льготные режимы, ну, они обязательные, да, фактически обязательные платежи работодателя пенсионные за счет в пользу сотрудника. А есть добровольные, где просто добрая воля работодателя.
Выглядит немножечко, отдает каким-то крепостным правом, честно говоря.
Да нет, почему же во всем мире так? Ну, есть требования платить за своего сотрудника, ну и работодатель платит как налоги.
7373948, давайте пару звонков примем, а то, оказывается, у меня телефон был не подключен. Просто здравствуйте, наденьте наушники.
Алло, доброе утро. В Москве. Много острых вопросов хотел задать.
Давайте,
вот
несколько.
Такой очень простой. Почему вот налог просто не взять с НДС? Потому что только торговля и продажи, и все этот финансовый оборот, единственный реальный показатель, это вот, ну, то есть торговля, чек, его величество чек. Когда введут в России его величество чек?
А вы хотите, хорошо, НДС сейчас 20%, вы хотите, чтобы при покупке продуктов у вас было еще плюс 25%? Ну, странно.
Ну да, то есть это приведет к инфляции. Потом, с точки зрения экономической теории, считается, что это промежуточный налог, который вот в центре как-то вот производственной цепочки. И это делает невозможным построение длинных производственных цепочек. Угу. А лучше вот брать налоги с конечного потребления. Ну, вот по этому принципу построена там американская налоговая система, где корпоративные налоги небольшие, а вот налоги с физлиц, да, они довольно значительные. Ну, потому что вот промежуточные налоги, включая НДС, делают невозможным построение длинных производственных цепочек.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло, доброе утро. Алло. И волнуюсь, когда кто-то молчит просто и дышит в трубку. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Добрый день, Олег.
Да, Олег.
Москва.
Пожалуйста.
Смотрите, у меня вот такой вопрос. Значит, я тут недавно залез в Сбербанк, и у них там есть такое приложение, внутри программы, расчет там, ну, пенсии на сегодняшний день, там, страховая и...
Социальная. Накопительная. Социальная.
Да. Вот, смотрите, вот как конкретный пример. Мне почти 60, страховая пенсия у меня на сегодняшний день порядка 25 тысяч. Uh-huh. Вот, но с накопительной какая-то странная история. Там всего лишь 13 с копейками. У меня вот вопрос, где меня нагрели?
Спасибо.
Но вас нигде никто не нагрел, просто у нас была вот та самая программа софинансирования, потом ее отменили, и у вас где-то лежат деньги, ну, накопленные вот этой вот негосударственной пенсии. И она небольшая, там реально копейки, это правда. У меня тоже, кстати, тоже копейки. А вот,
я не смотрела, я боюсь, ну, честно говоря,
я вообще не смотрю, потому что понятно, что это все копейки, и что я расстраивать. Но в любом случае понятно, что как бы спасение утопающих – дело рук самих утопающих, и люди сами должны копить для пенсии. Ну, у Сбербанка, не хочу никому делать рекламу, но у них есть свой пенсионный фонд. А если вы хотите накопить вот на негосударственную пенсию, можете обратиться к ним, они вам расскажут, какие программы накопительного страхования они предлагают. У них еще есть страховая компания жизни.
А у нас еще две темы есть. Это Минсельхоз, который не планирует пересмотреть прогноз по урожаю зерна, и Минсельхоз, который вводит режим ЧС федерального значения за ущерб урожаю от заморозков. Повышение цен?
Нет.
А что?
Это что такое режим ЧС? Это значит, что правительство должно раскошелиться и открыть резервные фонды на случай чрезвычайных ситуаций и из этих денег покрывать ущерб. Ну, в общем, странно объявлять ЧС в связи с заморозками, когда на улице 27 градусов.
Ну, видимо, прошедшие, которые были.
Да,
то есть
да,
бюрократия
да.
же пока кто-то посмотрит
Правильно.
Прогноз погоды.
Да, дело не в этом. Дело в том, увидит. Что необходимо обоснование для выплаты денег из вот этих государственных специальных фондов. Поэтому вот такая странная ситуация, когда на улице жара, они объявляют ЧС в связи с заморозками. Но ЧС объявляется не в связи с зерновыми. Там потеря урожая, да. насколько я знаю, будет около 1%, а вот плодовые вот всякие там насаждения, яблоки, там, я не знаю, груши, вишни, вот здесь большие потери, именно вот для садоводов вводится как раз режим ЧС.
Угу. А почему, когда американцы повышают налог на китайские авто, наши чиновники это критикуют, а как у нас повышают утильсбор на те же авто, то все нормально?
Ну, потому что в части отношений с Америкой мы на стороне Китая, а в части отношений вот с Китаем мы на стороне России.
Но вообще про утильсбор.
Утильсбор это, ну, если мы не будем вводить какой-то защиты авторынка, его можно закрыть и вообще машин больше не делать. И будем только покупать китайские машины.
Так мы и так покупаем китайские машины.
Ну, свое у нас есть производство, есть «Лада». Ну, грузовики, понятное дело.
А если там... не будет утильсбора, оно загнется окончательно?
Оно загнется окончательно.
Это единственное, что его держит на плаву, что ли?
Ну, в частности, да. Ну, там господдержки, там субсидии, там кредиты и так далее. Но, среди прочего, вот аналог пошлины – это утильсбор.
Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вот, скажите, пожалуйста, это пенсионерка Тамара из Москвы.
Да.
Вот если у меня, к примеру, лежит пенсия в банке, там 4 месяца, ну, моя пенсия, к примеру, там 33 тысячи, идут какие-то проценты на нее или нет?
Если она лежит на депозите, с доходностью там 14-15%, то да. Если она у вас лежит на расчетном счете, по которому там доходность 1% или 2%, ну, разные, там надо смотреть. А просто по расчетным счетам там тоже может быть более высокая доходность. Поэтому, если вы не собираетесь тратить сейчас свои деньги, переложите их на депозит, там сейчас приличные деньги дают.
Давайте еще вас успеем послушать. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Вот объясните ситуацию. С одной стороны, у нас правительство и Путин говорит, что нам надо расширять вот подготовку в области инженерных специальностей. Вот, значит, конкурсы всякие проводят для молодежи на инженерную тему. А с другой стороны, вот автомобилестроение. Вот недавно была передача у Будкина, где два эксперта убеждали, что нам не надо развивать свое автомобилестроение, надо все покупать у китайцев, там, у других стран. А у нас, дескать, специалистов нет. Как вот такой парадокс?
Спасибо, принято.
Ну, смотрите, во-первых, у нас есть свое автомобилестроение, «Ауруса» мы делаем, и более того, они пользуются определенным спросом.
Ну, вот. Это премиум совсем, такой люкс тяжелый.
У нас есть автомобилестроение или его нет? Оно у нас есть. У нас есть грузовики, там КАМАЗ тот же самый, и есть качественный люксовый... там, high-end, да,
да,
линейки. Если говорить о массовой продукции, то у нас вот есть там «Лада». В принципе, «Ладу» можно закрыть и действительно покупать китайские машины. Но в любом случае надо иметь что-то свое, которое закрывает какой-то сегмент рынка, для того, чтобы, ну, хоть что-то было. А в принципе, так, по большому счету, можно закрыть и покупать машины. Не производить, в смысле.
Я просто пытаюсь понять, за счет чего, например, китайцам удалось автопром свой поднять и огромную линейку.
У них полтора миллиарда потребителей, во-первых. Во-вторых, это длительные субсидии, большие как бы деньги, вложенные в развитие автопрома. Мы можем сделать то же самое, то есть спонсировать собственный автопром, но полутора миллиардов покупателей у нас нет.
Ну хорошо, у американцев 300 миллионов.
Что тоже немало. 300 миллионов, а 145, и они все богатые.
А для 145 достаточно вот то, что у нас есть.
Ну, в общем, да. И потом надо понимать, что американцы тоже живут за счет импорта. У них там больше половины автомобилей, продаваемых на территории Америки, это импорт.
Угу. Так, возможен ли наш суверенный автомобиль на 100% из наших деталей без господдержки, чтобы руль был российский?
Нет, невозможен. Следующий вопрос.
У французов, немцев, говорит, во Франции народ еще меньше, они какие-то свои...
Они богатые.
Клепают штучки.
Они богатые.
Ну, хорошо,
ну, а кто для бедных? Ну, во-первых, не так уж и меньше, там Франция, Германия, там страны по 80 миллионов.
По 80 миллионов
правильно,
человек.
Правильно, да, у нас 146.
Я все равно вот...
Но средний класс у нас 15, там сейчас 22%, а у них там средний класс 50% населения.
А, так, уничижение пошли. Мы тупые лентяи. Нет, Андрей, мы не тупые,
нет,
не лентяи.
Мы не тупые
абсолютно.
Лентяи, это точно. Вот за это отвечаю.
А, абсолютно не так. Просто здесь речь про другое идет.
Может быть, лентяи, но не тупые.
Китайский таксопарк не имеет права законодательно приобрести иностранную машину, говорит Валерий. Так потому что у них полтора миллиарда. И все.
Ну да, и, ну, тем не менее, Китай довольно много автомобилей возит из-за границы. Там германский автопром, в частности, работает на поставке Китай. И сейчас вот в связи с тем, что Европа запрещает ввоз китайских электромобилей, и Китай запрещает ввоз бензиновых автомобилей на территорию Китая, то есть немцы станут крайними в этой истории торговой войны с Китаем.
Просто получается, что у китайцев как бы двойная тема, что они вкладывают целенаправленно длинные деньги в развитие своего автопрома, но не отказываются от ввоза европейского, смотрят их, разбирают до винтика, внедряют, а потом, как это, сначала наполняют себя, а потом идут на экспорт.
Да. Они начали выпускать вот свои машины как нижнюю линейку, да, в которой европейцы с ними конкурировать не могли, просто из-за того, что это были дешевые массовые машины. Но потом стали поднимать качество, и сегодня у них качество вполне приличное, ну, хотя многие на него жалуются.
Алексей Зубец был с нами, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас информационный выпуск, потом Макс с Мариной придут, а я с вами прощаюсь до 14 часов. В 14 часов вернусь, много тем подготовлю.